Глава шестая. Мы все посмотрели на ее величество, и она тихо проговорила. Прошлой зимой мне казалось, что король склоняется в пользу реформ. Он провел через парламент биль, дающий ему власть над церковными пожертвованиями. Пал еще один бастион традиционного папистского обряда. В то лето я опубликовала свои молитвы или размышления и чувствовала, что могу без опасений написать еще одну книгу, исповедь миру о своих верованиях, как сделала Маргарита Наварская. И написала небольшое сочинение. Я знала, что это может показаться спорным, и потому тайно хранила рукопись у себя в спальне. Исповедь о своей жизни, о грехах, о спасении, о вере. Екатерина внимательно посмотрела на меня, и теперь в ее глазах горел огонь убеждения. Я назвала книгу «Стенание грешницы» и рассказала в ней, как в молодости погрязла в предрассудках, полных суеты этого мира, и как Бог говорил со мной, но я отвергала Его голос, пока, наконец, не приняла Его спасительное милосердие. Ее тон стал страстным, и она посмотрела на лорда Пара и архиепископа, однако те потупились. А королева продолжала, уже спокойнее. Это Бог дал мне понять, что моим предназначением было стать женой короля. Екатерина опустила голову, и я задумался, уж не вспомнила ли она свою былую любовь к Томасу Сеймору. В «Стенании грешницы» я говорила самыми простыми словами о моей вере, о том, что спасение приходит через веру и чтение Библии, а не через бесполезные обряды. Я зажмурился. Мне было известно о подобного рода сочинениях, где радикальные протестанты исповедовались в своих грехах и рассуждали о спасении души. Кое-кого из авторов таких книг арестовали по приказу властей. Было чрезвычайно глупо со стороны королевы написать такую вещь даже тайно во времена раскола и террора. Разумеется, Екатерина должна была знать это, но, похоже, эмоции пересилили ее политическое здравомыслие, а надежда, что чаша весов склонилась в пользу реформ, снова оказалась катастрофической ошибкой. «Кто видел эту рукопись?» — тихо спросил я. «Только милорд-архиепископ. Я закончила книгу в феврале, но потом в марте началась история с Гардинером. И поэтому я спрятала рукопись в свой личный сундук и никому о ней не говорила». Королева вздохнула и с горечью добавила: «Видите, Мэтью, иногда я все же могу быть предусмотрительной». Я видел, что ее разрывают противоречивые чувства. С одной стороны, желание распространить свои убеждения, а с другой — страх, проистекавший из четкого понимания политических опасностей. Книга оставалась запертой в моем сундуке вплоть до прошлого месяца, когда я решила спросить мнение архиепископа о ней. Он любезно пришел ко мне сюда и как-то вечером прочел рукопись в моем присутствии. Екатерина с задумчивой улыбкой взглянула на Кранмера. Последние 3 года мы постоянно говорили о вопросах веры. Мало кто знает, сколько всего мы с ним обсуждали. Томас как будто испытал неловкость при этих словах, но быстро успокоился и невозмутимо проговорил: «Это было 9 июня. Чуть больше месяца назад. Я посоветовал Ее Величеству ни в коем случае никому не показывать эту книгу. Там ничего не говорилось о мессе, только осуждались тупые римские обряды, и отстаивался взгляд, что молитва и Библия — единственный путь к спасению. Однако подобного рода заявления наши враги могут трактовать как лютеранские». «И где теперь эта рукопись?» — спросил я. «В этом-то все и дело», — мрачным тоном проговорил лорд Пар. «Ее украли». Королева посмотрела мне в глаза. «И если она попадет в руки королю, это может меня погубить. И не только меня». «Но если вы не отрицали того, что святая месса, с точки зрения короля, она все равно слишком радикальна», — возразила Екатерина. «Ну а уж то, что я писала все тайно от супруга...» Ее голос сорвался. Кранмер спокойно продолжил: Да, его величество сочтет сие проявлением неверности, и это страшнее всего.
Вот именно,
печально подтвердила королева. Генрих почувствует себя уязвленным. У меня голова пошла кругом, и чтобы сосредоточиться, я сцепил руки на животе, понимая, что все ждут моей реакции. Сколько существует экземпляров этой книги?
Только один, написанный моей рукой, ответила ее величество. Я занималась сочиничеством у себя в спальне, тайно, за запертой дверью, когда рядом никого не было.
Каков ее объем?
50 страниц убористого почерка. Я запирала рукопись в крепкий сундук у себя в спальне. Ключ был только у меня. Я постоянно носила его на шее, даже когда ложилась спать, не снимала.
Екатерина приложила руку к корсажу и вытащила маленький ключик. Как и жемчужина, он висел на тонкой цепочке. «Я советовал ее величеству уничтожить книгу», — прямо сказал Кранмер. Само ее существование представляло угрозу. «Значит, дело было 9 июня», — уточнил я.
«Да», — ответила королева. «Я, конечно, не могла принимать архиепископа у себя в спальне, а потому вынесла рукопись в эту комнату. Это был единственный раз, когда она покинула мою спальню. Я попросила всех слуг и фрейлин выйти, чтобы наша беседа прошла с глазу на глаз».
«А вы говорили кому-нибудь об этой встрече?»
«Нет, не говорила. Все смотрели на меня.
Раз уж я начал задавать вопросы, как дознаватель, то теперь уж деваться было некуда, следовало идти до конца. Я с ужасом подумал, что если вдруг что-то пойдет не так, то меня могут сжечь вместе со всеми этими людьми».
«Милорд-архиепископ посоветовал мне уничтожить книгу», — продолжила королева. «И все же я надеялась и по-прежнему надеюсь, что такой труд, написанный королевой Англии, может обратить людей в истинную веру». Она с мольбой взглянула на меня, словно говоря: «Видите, это моя душа, это истина, которую я познала, и вы должны выслушать ее». Я был тронут, но опустил глаза. Екатерина сцепила руки, а потом вновь посмотрела на нас троих, и ее голос приобрел мрачный оттенок.
«Ладно, я поняла, что была неправа», — проговорила она и устало добавила. «Такая вера при моем положении тоже признак тщеславия».
«И сразу же после встречи вы вернули рукопись на место в сундук?» — спросил я.
«Да. Почти каждый день потом я доставала ее в течение месяца. Много раз мне хотелось позвать вас, дядя».
«Эх, ну что бы тебе и впрямь со мной посоветоваться?» — с чувством воскликнул лорд Парр.
«Если бы на дворе не стояло лето, если бы хотя бы раз или два затопили камин, я бы непременно сожгла ее. Но я колебалась, и дни растянулись в недели. А потом, 10 дней назад, я открыла сундук и увидела, что книги нет. Она пропала».
Королева покачала головой, и я понял, какое потрясение она испытала. «Когда вы видели ее последний раз?» — осторожно спросил я.
«В тот самый день. Днем я просматривала рукопись, размышляя, не внести ли какие-нибудь изменения, чтобы ее можно было опубликовать. А потом, к вечеру, король позвал меня в свои личные покои, и мы разговаривали с ним и играли в карты почти до 10. У Генриха болели ноги, и ему нужно было отвлечься. Позже, перед сном, я хотела достать ее, еще раз посмотреть, чтобы направить свои молитвы, но книги уже не было».
«А вы обнаружили какие-нибудь признаки, что замок вскрывали?»
«Нет», — ответила Екатерина, — «никаких».
«Что еще хранилось в сундуке, Ваше Величество?»
«Какие-то драгоценности, унаследованные от моего второго мужа и его дочери, дорогой Маргарет Невилл, которая умерла этой весной».
Лицо королевы исказилось печалью. «Все эти драгоценности стоят немало», — заметил лорд Уильям. «Но не исчезло ничего, кроме рукописи». Я задумался. Сколько времени прошло после этого инцидента между Ризли и королем?
3 дня,
Королева горько усмехнулась. «У меня есть причина хорошо помнить те события».
«Племянница сразу же сообщила мне», — сказал Пар. «Узнав о существовании этой книги и о том, что рукопись похитили, я пришел в ужас». Я понимающе взглянул на него. «Насколько я представляю, сама природа кражи сделала затруднительным проведение расследования во дворце». Лорд Уильям покачал головой. «Мы не посмели никому сказать, что произошло. Но я узнал у стражи, кто в те часы входил в спальню королевы. Ничего необычного. Пажи уборщики, горничная, которая приготовила ей постель. Но еще дурочка Джейн заходила посмотреть, где королева. Дурочке Джейн, как придворной шутихе, разрешается бродить повсюду», — раздраженно добавил лорд. «Но у нее не хватит сообразительности даже, чтобы украсть яблоко». «Выяснить, кто имел доступ в спальню в течение определенного промежутка времени, очень важно», — заметил я. «Видимо, кто-то заблаговременно узнал о существовании книги и воспользовался отсутствием Ее Величества, чтобы совершить кражу». «Но каким образом кто-то смог заранее узнать об этом?» — спросила королева. «Я держала все в тайне. Никому ничего не говорила и запирала рукопись в сундук». Лорд Пар согласно кивнул. «Мы не понимаем, как это было проделано, и не знаем, что предпринять. Положение просто хуже некуда».
«И как раз в это время я должна была разыграть страшную сцену с Ризли и королем», — добавила королева. «Зная, что рукопись моей книги пропала, и понимая, как это может разгневать короля, если ее опубликуют», она закрыла глаза, сжав жемчужину у себя на шее. «Мы все с тревогой наблюдали за Екатериной, и, увидев это, она разжала руку. Со мной все в порядке».
«Ты уверена?» — спросил лорд Пар.
«Да, да, но продолжайте рассказ, дядя». Лорд Уильям взглянул на меня.
«А потом мы услышали об убийстве возле собора святого Павла».
«Об убийстве?» — живо приспросил я.
«Да. Похоже, оно имеет непосредственное отношение ко всей этой истории. Рукопись украли из сундука вечером 9 июля, а в прошлое воскресенье, 11 числа, когда стемнело, в своей небольшой мастерской на Бойер-Роуд близ собора святого Павла был убит печатник. Вы знаете, как в последние годы расплодились вокруг собора эти маленькие заведения, лавочки и мастерские. Кого там только нет, печатники, книготорговцы, иногда даже старьевщики. Да, милорд. Я также знал, что многие печатники и книготорговцы были радикалами, и что дома некоторых из них в последние месяцы подвергались налетам. Этого человека звали Армистед Грининг. Его типография была просто маленьким сараем, где стоял только печатный станок. У Грининга были неприятности из-за печатания радикальной литературы весной. У него провели обыск, но ничего компрометирующего не нашли. В последнее время он переключился на школьные учебники. А прошлое воскресенье Грининг провел у себя в типографии. Несколько местных печатников тоже работали, они, как правило, трудятся до последнего луча солнца, чтобы станки не простаивали. У Грининга был подмастерье, который ушел в 9. Откуда вам известны эти подробности? От самого подмастерья и в основном от соседа, некоего Джеффри Оугдена, у которого печатная мастерская побольше, буквально в нескольких ярдах оттуда. Около 9 мастер Оугден закрывал свою типографию, когда услышал из сарая Грининга страшный шум, крики и призывы на помощь. Он был в хороших отношениях с Армистедом и пошел посмотреть, в чем дело. Дверь оказалась заперта, но она была непрочной. Он налег плечом и сломал ее. И сквозь открытую дверь заметил двоих убегающих в другую дверь, боковую. В этих печатных мастерских очень жарко и вечно пахнет краской и прочими химическими составами, так что там обычно делают 2 двери, чтобы продувало. Но мастер Оугден не погнался за злоумышленниками, потому что они попытались поджечь мастерскую Грининга, разбросали повсюду бумагу и подожгли ее. К счастью, Оугден сумел затоптать огонь. Страшно представить, чтобы иначе произошло, ведь такой сарай мог вспыхнуть, как факел. Да уж. Я видел подобного рода деревянные пристройки, наспех возведенные у стен на свободных клочках земли вокруг собора. Только погасив огонь, Огден увидел несчастного соседа, лежащего на земляном полу с пробитой головой. И в руке Грининг сжимал вот это. Лорд Парр полез в карман своего камзола и осторожно вынул клочок дорогой бумаги с бурыми пятнами высохшей крови, исписанной аккуратным почерком. Он протянул его мне, и я прочел. «Стенание грешницы», написано королевой Екатериной, оплакивающей свою жизнь, проведенную в невежестве и слепоте. Мой благородный христианский читатель, если содержание должно заверяться пишущими, а не написанное подтверждаться содержанием, мне следует по справедливости оплакивать наше время, когда злые деяния воспеваются, а добрые обращаются во зло. Но поскольку, увы, на самом деле не то становится добром, что восхваляют, то я не... Здесь страница обрывалась. Я взглянул на королеву. «Это ваш почерк?» Она кивнула. «Это предисловие к моей книге «Стенание грешницы». Огден прочел отрывок и, конечно, из заглавия понял, насколько все это важно. Божьей милостью он добрый реформатор, а потому лично принес находку во дворец и устроил так, чтобы она попала мне в руки. Позже я поговорил с этим человеком. Только после этого он вызвал констебля и рассказал обо всем, что видел, умолчав по моему распоряжению об этом клочке бумаги. К счастью, Корнер, проводивший дознание, сочувствует реформам и пообещал, что если вдруг что-то выплывет, он сообщит мне. Кроме того, ему очень хорошо заплатили, — добавил Парр ворчливо, — и пообещали заплатить еще. Тут снова заговорила королева, и ее голос выдавал, что она на грани отчаяния. Но Корнер так ничего и не выяснил, совсем ничего. И потому я предложила обратиться к вам, Мэтью. Вы — единственный адвокат, которого я знаю, кто способен провести такое расследование и, возможно, разыскать рукопись. Но, разумеется, только если вы согласны. Я понимаю, что дело сие сопряжено со страшной опасностью.
«Мастер Шардлык уже пообещал вам помочь», — сказал лорд Парр.
«Да, это так», — подтвердил я. «Тогда благодарю вас, Мэтью, от всего сердца», — проговорила Екатерина.
Я посмотрел на обрывок бумаги. Нетрудно заключить, что Грининг держал рукопись в руках и не отдавал вторгшимся в мастерскую злоумышленникам, а убийца выхватил ее у него, но верхняя часть первой страницы осталась у печатника.
«Да», — кивнул лорд Уильям. Но тут убийцы услышали, как в дверь ломится мастер Огден, и убежали. Они не хотели, чтобы их узнали, и даже не задержались, чтобы забрать клочок бумаги из руки убитого. Или, скорее всего, в тот момент просто ничего не заметили. Парр кивнул.
«Вам следует знать, что это было уже не первое покушение на жизнь Грининга. Он жил в том же сарае, где и работал в страшной бедности. И как истинный аристократ, лорд Уильям в отвращении сморщил нос. У него был молодой подмастерье. За несколько дней до того мальчишка рано утром пришел на работу и увидел, как какие-то двое громил пытаются вломиться в мастерскую. Он поднял тревогу, и они убежали. Но, по словам подмастерья, это были не те люди, что вскоре напали на хозяина и убили его.
«Сперва мы подумали, — сказал Кранмер, — что Гринингу дали рукопись, дабы он ее напечатал. Но в этом не было смысла. Ее мог бы напечатать католик, чтобы книгу раздавали на улицах и таким образом погубить королеву.
Да, я задумался. Конечно, если она попала в руки Грининга, а его взгляды были такими, как вы говорите, он сделал бы ровно то же, что и Огден, просто-напросто вернул бы ее. Может быть, Грининг был тайным католиком?
Архиепископ покачал головой.
Я провел тщательное расследование. Грининг всю жизнь был радикалом, так называемым известным человеком, как и его родители.
Он многозначительно посмотрел на меня.
«Известным человеком». Я слышал это выражение. Оно означало, что семья Грининга принадлежала к старой английской секте лалардов, которая пришла к заключениям,
схожим с той доктриной, которую проповедовал Лютер еще за 100 лет до этих сектантов.
Теперь многие из них склонялись к самой крайней форме протестантизма. Этим людям, учитывая, сколько времени их общество оставалось тайным, было не привыкать к гонениям и преследованиям. Как и любые радикалы, лаларды вряд ли хотели причинить вред королеве. «Есть ли в пропавшем документе что-нибудь, почему можно заключить, что это написано королевой?» — продолжил я расспросы.
«Все написано ее рукой», — ответил лорд Уильям. «Но по содержанию книги в целом нельзя мгновенно узнать ее автора, как по этому отрывку из предисловия».
«Боюсь, что догадаться будет совсем просто», —
лорд Парр покосился на племянницу.
«Ведь это же личная исповедь о греховности и спасении. Там нет ничего о политике или дворе, и тем не менее очевидно, что сие написано королевой».
Он покачал головой. «К сожалению, у нас нет никаких предположений относительно того, у кого рукопись находится теперь и как она попала к Гринингу. Дознание было проведено 2 дня назад, и коронер вынес вердикт об убийстве неизвестными лицами».
Екатерина посмотрела на меня.
«Мы просто сидели, как кролики в капкане, и ждали самого худшего. Однако целую неделю ничего не происходило, полная тишина. Рукопись до сих пор так нигде и не всплыла. Мы втроем день и ночь думали, что же делать, и решили, что пропажу нужно расследовать, но заняться этим должен кто-то, не связанный с двором».
Она не отрывала от меня умоляющих глаз.
«И вот, Мэтью, мои мысли обратились к вам, вы уж, пожалуйста, простите. Но даже теперь, повторяю, я только прошу вас помочь мне. Я не приказываю, не хочу приказывать. Я и так уже достаточно заморала руки кровью, написав эту книгу. Без меня бедный Грининг остался бы жив. Я хотела как лучше, но, видно, недаром говорится, что благими намерениями вымощена дорога в ад», — добавила Екатерина и в изнеможении откинулась назад.
«Ну разве я мог ее подвести?»
«С чего вы хотите, чтобы я начал?» — спросил я.
Архиепископ Кранмер и лорд Парр обменялись взглядами, преисполненными...
«Чего? Облегчения? Надежды?
Сомнения, стоит ли передавать это дело в мои руки?»
Лорд Уильям резко встал и стал ходить по комнате.
«Мы думали об этом. У нас есть план, хотя, возможно, не идеальный. Вы должны сказать нам, если увидите в нем изъяны. Дело неотложное, и я думаю, за него нужно браться с обоих концов. Что касается убийства Грининга, то люди архиепископа переговорили с его родителями через викария. Они, конечно, ничего не знают о книге, но очень хотят, чтобы убийца их сына был найден. Эти люди живут в Чилтерне, и им нелегко добраться до Лондона».
«Ах, в Чилтерне, понятно. Я знал, что этот район давно известен как прибежище лолардов».
«Родители покойного сразу согласились предоставить вам необходимые полномочия, так что вы будете выступать в качестве их доверенного лица. Разумеется, им не сказали всей правды. Они лишь знают, что некие друзья их сына в Лондоне, у которых есть деньги, хотят раскрыть его убийство, не более того. Сейчас предварительное дознание закончилось, и дело осталось в руках местного констебля по фамилии Флетчер, редкостного капуши. Вы, конечно, знаете, что если в течение 48 часов никаких зацепок не обнаружено, к следствию теряют интерес, и шансов найти преступника мало. Я склонен думать, что Флетчер будет только рад, если вы выполните работу за него. Побеседуйте с подмастерьем Грининга, с его соседями, товарищами, осмотрите мастерскую, но ничего не говорите про книгу вообще никому. Разве что Оугдену, который, слава богу, умеет держать язык за зубами».
Лорд Парр вперил в меня стальной взгляд.
«Я так и сделаю, милорд».
«Но параллельно следует действовать и в другом направлении. Узнать, кто выкрал рукопись из дворца. Это наверняка кто-то из имеющих доступ в покои королевы. Сегодня же я официально введу вас в состав ученого совета Ее Величества, и вы дадите присягу, необходимо соблюсти формальности. Вам выдадут новую мантию со значком королевы, надевайте ее, когда будете проводить расследование во дворце. А когда будете заниматься убийством Грининга, носите свою обычную одежду. Тут не должно быть никакой видимой связи с Екатериной. Хорошо. Пар одобрительно кивнул. Ранмер бросил на меня быстрый взгляд и тут же отвел глаза, в которых сквозила не то жалость, не то сомнение. А лорд Уильям продолжал. Что касается расследования во дворце, то известно, что королева и раньше прибегала к вашим услугам в качестве юриста. Мы распустим слух, что из сундука Ее Величества якобы пропал перстень с драгоценным камнем, доставшийся ей от покойной падчерицы. На всякий случай я взял этот перстень на сохранение. Он и впрямь стоит огромных денег. Всем известно, как Екатерина любила бедную Маргарет Невилл. Никто не станет удивляться, что она хочет разыскать ее украшение во что бы то ни стало. У вас будет право задавать вопросы слугам королевы, которые могли получить доступ к ее сундуку. Подобные инциденты происходят время от времени. Не так давно мальчик Паш украл камень у одной из фрейлин, но его быстро разоблачили. По настоянию королевы он был помилован за молодостью лет, но все во дворце помнят эту историю. Лорд посмотрел на меня. Я бы провел расследование сам, но если особо моего ранга займется таким вопросом лично, это вызовет удивление. К тому же человек со стороны часто видит все более ясно. Он вздохнул. Придворный мир замкнут. Признаюсь, я лучше чувствую себя в своем поместье, но мои обязанности лежат здесь. Я известен как враг некоторых членов Тайного Совета, нерешительно проговорил я. Герцога Норфолка, например, но в первую очередь Ричарда Рича. И однажды я разгневал самого короля. «Это все дела минувших дней», — сказал Кранмер. «И кроме того, ваше расследование будет ограничено двором королевы. Если вы вдруг обнаружите, что по какой-то причине требуется выйти за эти пределы, сообщите нам, и тогда мы займемся этим. Я не вернусь в Кентербери, пока все не утрясется». «Простите меня, милорд архиепископ», — возразил я, «но слух может дойти до герцога Норфолка или Рича. Вы же сами рассказывали о шпионах, донесших, что Гардинер говорил вам в личных покоях короля». «О сочувствующих, а не шпионах», — с упреком поправил меня Кранмер. «Но разве и в окружении королевы не может быть лиц, сочувствующих противной стороне? Сам факт, что рукопись украли, говорит, что такие люди есть». «Вообще-то это очень странно. Мы в окружении королевы тщательно оберегаем секреты». Архиепископ посмотрел на Екатерину. «Ее Величество внушает нерушимую верность, которая прошла испытание во время охоты за еретиками. Мы не можем назвать никого, кто совершил бы такое, кто мог бы это совершить». Возникла пауза, а потом лорд Пар произнес. «Приступайте прямо сейчас, сержант Шардлейк. Попытайтесь распутать клубок. Сегодня же сходите в печатную мастерскую. Вернетесь вечером, и я приму у вас присягу. Выдам вам мантию и проинструктирую насчет дальнейших действий». Я снова заколебался и спросил, «Я должен работать совершенно в одиночку, без помощников?» «Вам может оказаться полезен молодой Уильям Сесил. У него есть связи среди радикалов, и они ему доверяют. Но он не знает о книге, и, думаю, пока мы не будем его посвящать», — сказал лорд Уильям, после чего уже более непринужденным тоном добавил. «Поверите ли, Сесилу всего 25, а он уже успел дважды жениться. Первая его супруга умерла в родах, а теперь он нашел вторую. Между прочим, женщину с хорошими связями. Думаю, он скоро начнет свой путь наверх». «А что касается типографии, — добавил архиепископ, — то вы можете призвать на помощь этого своего барака. Насколько я понимаю, в прошлом он был вам весьма полезен». «Но лорд Пар, — предостерегающе поднял палец, — он должен знать только, что вы работаете по поручению родителей убитого. Ни малейшего упоминания о королеве и о пропавшей рукописи». Я продолжал колебаться. «Барак женат. У него маленький ребенок, и скоро должен родиться второй. Я бы не стал подвергать его опасности, даже потенциальной. У меня есть ученик, Николас Овертон, но... «Оставляю это на ваше усмотрение», — перебил меня Пар. «Возможно, ему можно поручить некую рутинную работу. Но только не слово о стенании грешницы». Он снова многозначительно посмотрел на меня. Я согласно кивнул и повернулся к королеве. Она наклонилась и, приподняв жемчужину у себя на шее, тихо спросила: «Знаете, кому раньше принадлежало это украшение?»
«Нет, ваше величество», — сказал я. «Жемчужина очень красивая».
«Екатерине Говард, которая была королевой до меня и умерла на эшафоте. Это быстрее, чем сгореть на костре». Ее величество издала долгий, безысходный вздох. Она тоже была глупа, хотя и по-другому. Все эти богатые наряды, что я ношу, шелка и золотое шитье, яркие самоцветы, сколь многие из них переходили от одной королевы к другой. Видите ли, они всегда возвращаются в королевский гардероб на сохранение или на переделку. Все эти вещи так дороги, что от них не избавиться, как и от гобеленов.
Ее величество подняла богато расшитый рукав.
Видите, когда-то это было частью платья Анны Болейн. Это постоянное напоминание о прошлом. Я живу в страхе, Мэтью, в великом страхе.
Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам, отложу все прочие дела, клянусь.
Екатерина улыбнулась. Спасибо, Мэтью, я знала, что вы придете на помощь.
Ее дядя наклонил голову, давая понять, что я должен встать. Я поклонился королеве, которая вымучила еще одну печальную улыбку, и Кранмеру, который кивнул в ответ. Лорд Пар провел меня назад, к окну, откуда мы видели короля, гулявшего во дворе. Теперь двор был пуст. Я понял, что окно располагалось в углу коридора, где нас не было видно. Идеальное место для конфиденциальных разговоров.
«Благодарю вас, сэр», — сказал старый лорд. «Поверьте мне, мы высоко ценим вашу самоотверженность. Пойдемте со мной, я сообщу вам дополнительные подробности о Грининге и выдам доверенность от его родителей. Вы ведь теперь их официальный представитель».
Он бросил взгляд во двор и, поколебавшись, подался ближе ко мне.
«Вы видели, сколь плачевно физическое состояние короля? Но, как вы поняли из того, что мы вам рассказывали, ум его по-прежнему остер, ясен и холоден. Не забывайте, король Генрих правит всеми нами.